Сокровенный труд. Концевич. Слово на общении тружеников прежних лет. На детской коляске меня первый раз везли на собрание. Оно проходило в Бресте по улице Широкой, и мама, подходя к молитвенному дому, увидела людей, разрушающих его крышу. «Сын, тебе не посчастливилось побыть в молитвенном доме», — сожалела она. Служитель церкви, наша община принадлежала всех бы, подписал бумагу, что молитвенный дом находится в аварийном состоянии, поэтому 17 мая 1960 года его и разрушили. Представьте картину. Со всех сторон стекаются верующие на богослужение, а молитвенный дом отцеплен. К нему никого не пускают и его безжалостно разрушают. После этих печальных событий верующие города Бреста стали собираться по домам. К тому времени появилось пробужденное братство. Город Барановичи не случайно избрали для общения с тружениками прошлых лет. Здесь проходили многие совещания служителей пробужденного братства. Мне Господь дал милость привести на одно из таких совещаний служителя Совета Церкви Николая Ильича Кабыша. Выехали из Бреста, миновали не один пост ГАИ. Когда поравнялись с очередным постом, брат запел, а голос у него хороший. «Николай Ильич, вы же который раз поете, как только подъезжаем к посту ГАИ?» «Я всегда славлю Господа, когда вижу определенную опасность. Тогда все силы ада отступают, и я нахожусь под Божьей защитой. Под покровом Всевышнего покоится праведник». Для того, чтобы благополучно доставить братьев в Барановичи, надо было 5 раз изменить маршрут следования. Ехать то по новой трассе, то по старой, чтобы убедиться, не увязался ли кто со слежкой. Иногда во время братского совещания сообщали, что за домом следят. Тогда приходилось выводить служителей через запасной выход и одного увозить в одном направлении, другого в другом, третьего в третьем, чтобы сохранить братьев, потому что они находились на нелегальном положении. И только к вечеру иногда они могли собраться на общение. Господь являл милость. Приятно вспомнить прежние дни, наполненные служением Богу. Помню, когда был у нас Геннадий Константинович, он говорил: «Братья, у нас был такой период, когда все служители Совета Церквей сменяли друг друга на тюремных нарах, поэтому не успевали в церквах много вопросов упорядочить. Теперь идет воспитательный процесс. За упущение просим прощения и, вновь не оставляя упования, которому предстоит великое воздаяние, будем стремиться идти вперед». Как хорошо, что у нас есть наследие, наша молодежь, которая будет об этом знать. Как хорошо, что сегодня проходит общение, на которых мы можем рассказать о нашем сокровенном труде для Господа. В Бресте работала точка по переплету духовной литературы. Братья до меня занимались этим делом, а когда я вернулся из армии, помню, подошел ко мне брат, положил руку на плечо. «Виктор, так необходимо заняться обрезкой книг, шитых в тетрадке». Тогда отпечатан был 3-й том нотного сборника, а вскоре песнь «Возрождение». «Мне дорог стих из Псалма. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Псалом 56:8. Было у меня желание трудиться для Господа, и я сразу ответил: «Да, я готов потрудиться». Сначала мы незаметно завозили полуфабрикат книг на место, где их сошьют, а шитые отвозили для обрезки. Отходы от обрезки никто из посторонних не должен был видеть, поэтому их аккуратно сжигали. Трудились сестры не в частном доме, а в квартире на 5-м этаже. Удобно было там работать только потому, что эта семья посвятила себя Господу. Как приятно находиться там, где я и дом мой служат Господу. Владимир Александрович Вильчинский за 2-3 недели до Рождества сказал мне: «Виктор, пришли сборники песен Возрождения, их надо срочно переплести, чтобы на Рождество и на Новый год сделать подарок церкви». Помню, сестры-труженицы до глубокой ночи работали, чтобы сделать подарок не другу, нет, церкви, а это гораздо больше. Немного верующих нашей общины имели в то время легковые машины, поэтому нередко приходилось перевозить груз на мотоцикле. Перед Новым годом я работал на производственном автокране допоздна. Приехал в гараж, а главный инженер просит: «Срочно езжай на заправку». «Почему?» «Рабочий день закончился. Завтра нужно с утра выгружать вагон». Я заправил автокран. В те годы, чтобы заправиться, нужно было потратить не 1 час, такая выстраивалась очередь. Думаю, очень хороший момент, я могу перевести на автокране переплетенную литературу. 23 часа. Подъехал к нужному дому, оставил автокран и поднялся к труженицам. Начало 12 ночи, они заканчивали работу. Помолились. «Сегодня я могу отвезти груз», — решил обрадовать сестер. «Они знают, что у меня, кроме мотоцикла, другого транспорта нет». С чемоданами мы тихонько спустились по одному с 5-го этажа. На чем повезешь? Увидишь, говорю сестре. Подходим к месту, где стоял автокран, а его угнали. Подожди, я сейчас спрошу у сторожа. Недалеко от дома, где переплетали литературу, находился филиал нашей организации. Вы не видели здесь автокран?
Видел. Он подъехал и через 2-3 минуты отъехал.
В квартире у переплетчиков я пробыл около часа. Значит, за это время и угнали. Первый час ночи. Позвонил механику.
Семен Иванович, извините, у меня угнали автокран.
Откуда?
От дома.
А от какого не уточнил.
Звони в милицию.
Позвонил, говорят, приезжайте, будем искать. Пришлось вызвать такси, чтобы не оставить ночью сестру с чемоданами на улице. Риск был большой. Чемоданы с литературой очень тяжелые. Да еще и нужно ехать не на вокзал, что не так подозрительно, а домой. В те годы почти все таксисты были нештатными работниками КГБ и всегда были внимательными. Сестра поехала домой, а я в милицию. Скоро нашли угонщиков, им оказались 16-летние подростки. Автокран поставили на место. Для переплета нужно было купить клей ПВА, а он продавался только в украинском городе Луганске. Лидерин для обложки покупали в Луцке. На обложке нужно сделать оттиск, песнь возрождения. Этот штамп брали в Молдавии. Так по частям привезли нужные материалы и, слава богу, вовремя. На Рождество раздали в церкви сборник песен. Сколько было радости. Я, конечно, был очень благодарен Господу, что все благополучно закончилось. Это всего лишь один из многих незабываемых моментов. Но нынешней молодежи полезно знать, в каких условиях приходилось тогда работать, чтобы научиться сострадать тем, кто сегодня трудится для Господа по силам и сверхсил. Расскажу еще об одном памятном событии, когда мне пришлось участвовать в перевозке литературы. Каждый раз, уезжая на это ответственное дело, нужно было еще раз проверить свое духовное состояние. Могу я ехать сегодня на это служение или нет? Уедешь из дома и не знаешь, вернешься ли. Отправляясь, я всегда прощался с домашними. Владимир Александрович Вильчинский поручил мне ехать вторым водителем в Молдавию. Отправив нас, он 3 дня находился в посте, вплоть до нашего возвращения. Узнали мы об этом, лишь вернувшись домой. Вильчинский ждет вас, срочно отправляйтесь к нему. Глубокая ночь, он работал тогда в котельной. Владимир Александрович, мы прибыли.
Расскажи, что произошло.
«Вы что-то уже знаете? Телефонов тогда не было. Как только вы уехали, Господь отнял у меня сон. 3 дня я не принимал пищу, а вас молился. Что случилось?»
«Туда мы проехали благополучно.
Для ясности расскажу некоторые подробности. Обычно в Молдавию пустыми не отправлялись. Везли туда закупленную бумагу, оттуда хлебушек, так называли отпечатанную духовную литературу. Загрузка литературы могла происходить у источника, то есть там, где на дороге стоит знак, кран с питьевой водой или у станции техобслуживания, где много машин. Среди белого дня 2 машины плотно подходят друг к другу и из окна одной в окно другой передают пачки с литературой. Загрузка могла происходить и на кольцевой дороге. В 3 часа ночи из кабины большого КРАЗа, тягач, который возит экскаваторы, бульдозеры, перегружает литературу в «Жигули». Ты стоишь в условленном месте и ждешь, когда подойдет к тебе брат и скажет пароль. Мы можем не знать друг друга. Чужой человек пожмет плечами, не понимая, что ты хочешь. А если ты свое, знаешь, что ответить, назовешь пароль. Ты первый раз видишь брата, и он тебя. Он говорит: «Выходи из-за руля». Выходишь, он берет твою машину и уезжает. Через 2 часа возвращается и говорит: «У вас в машине 2 комплекта, разберетесь между собой». Так вот, продолжил я разговор с Вильчинским. Когда мы ехали туда, путь между Украиной и Молдавией был свободен, а на обратном путь преградил шлагбаум. У дороги стоял большой ящик с опилками, пропитанными карболкой, и длинная вереница машин. «Что такое? Ящер, карантин». «Проверяют даже женские сумочки. Нет ли там мяса?» Я сидел рядом с водителем. От душевного переживания невольно молился: «Господи, прими дух мой!» Казалось, всему пришел конец. Подошел крепкого телосложения милиционер, по-украински спросил: «Что везем?» Водитель ответил: «Ничего запретного не везем. Откройте багажник». А в нем пачка к пачке загружена литература и даже ничем не накрыта. В салоне снято заднее сиденье, вместо него литература. Машина так перегружена, что брызговики задевает асфальт. Слышу, крышка багажника хлоп открылась. С волнением произношу: «Господи, мы, наверное, приехали». А проверяющий говорит: «Вижу, что вы ничего запретного не везете. Счастливой дороги».
Хлоп, крышка багажника закрылась. Брат сел за руль, и мы молча ехали километров 10, может больше. Потом брат свернул с дороги, мы зашли в лес, стали на колени и благодарили Бога. На память приходит стих Писания, так говорит святой истины, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение 3.7. Для того, чтобы пострадать и нести поругание за Господа, или быть заточенным в темницу, надо быть достойным. Думаю, значит, я еще не достоин пострадать за Господа, если нас отпустили. И вновь проверял свое духовное состояние. Бывало, на вокзале всего с одной сумкой литературы друзей арестовали, а тут полностью груженную машину отпустили и говорят: «Видим, что ничего запретного не везете». Да, действительно велика милость Господа.